спорту хорошо.
Доброе утро, друзья! Всем хорошего настроения! Пятница на календаре. Это мой любимый день. В этот день я всегда прихожу в студию. Меня зовут Евгений Штыгайло. Напротив меня сидит человек, который теоретически говорит, что он опаздывает, но всегда приходит вовремя. Это Илья Кузнецов.
Доброе утро!
Так, что у нас? У нас есть видеотрансляция, у нас есть WhatsApp, есть телефоны. Давай что-нибудь расскажем.
Ну, видеотрансляция проходит на сайте dv.kp.ru, в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток», на нашем YouTube-канале. Также слушать эфир можно, нужно с помощью мобильного приложения, называется «Радио КП», существует для платформы и iOS, и для Android. Также в студии находится еще и Павел Краснов.
Да.
Находится он за кадром нашей видеотрансляции.
Красавчик, человек очень умный, обаятельный, интеллектуальный. Всегда приходит вовремя, гораздо раньше нас на минут 30.
Почему-то.
Да. Я когда
мне,
прихожу,
мне
когда
не
прихожу,
что оно даже не уходит.
Не уходит,
отсюда,
нет, да. Что он уходит, да. Люди видели. Я к тому, что приходишь иногда, а дверь закрыта, а ты такой думаешь, блин, без 20.
Да,
а где Павел? Вот такие вопросы у нас и возникают. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, можете звонить нам смело 230-22-52, либо писать на номер WhatsApp 8-924-300-1003.
Кто ходит в гости по утрам?
Ну, а для тех, кто уже давно смотрит видеотрансляцию, понимает, что у нас есть люди в студии. В гостях у нас начальник отдела по социальной работе с молодежью Антон Шумейко.
Антон, доброе утро.
Антон,
доброе
здравствуйте. Утро. А также начальник отдела и программ молодежного ресурсного центра Владивостока Юлия Бурцева. Правильное ударение?
Да, все.
Юль, доброе утро.
Доброе утро.
У нас есть традиционный вопрос для наших гостей, обязаны задавать его. Друзья, с чего обычно начинается ваш день? Что расскажете об этом? Так, Антон будет первый. Как день начинается?
Со стакана горячей воды.
Кипятка горячая, такого ребятка. Лютого?
Ну, не кипятка, чтобы приятно было пить.
Так, ну, теплая, скажем.
Теплая вода, да.
Юля?
С хорошего настроения.
Да, во сколько, кстати, у вас день начинается обычно? Это по времени 6-5 утра, 4:55, во сколько?
3:20.
Рабочий или как?
Нет, ваш день.
6 утра.
6 утра, Антон?
А, по-разному вообще. Ну, в основном это 6:30.
6:30. То есть все такие вот ранние пташки. Тяжело утро дается обычно? Вот сегодня пятница, как сегодня было?
Прекрасно, сегодня же пятница.
Как сказал Евгений Штыгайло, да, это же пятница, самый большой день.
Ну, мне проще вообще не ложиться, потому что я не могу встать с утра.
Понятно, в общем, сегодня было тяжело.
Как всегда.
Сегодня мы, кстати, беседуем о городском конкурсе «Волонтер года 2019» и о городском чемпионате по лапте среди подростков. Вот такая тема у нас сегодня заявлена. Да, не удивляйтесь, мы сами удивились.
Да, я тоже в шоке.
Как так бывает? Кстати, что за конкурс «Волонтер года 2019»?
Это городской конкурс, который позволяет подвести итоги за текущий год среди волонтеров, выявить самых активных, кто сделал большой вклад в развитие добровольчества, кто отработал больше всего мероприятий, может быть, кто-то организовал свой проект, реализовал. Ну, как бы все желающие подают заявки.
Угу.
Можно
снять? Да, можно снять наушники.
Все желающие подают заявки, и экспертная комиссия рассматривает заявочки и выбирает самых лучших.
Ну, а какое количество обычно людей принимает участие в конкурсе?
Количество людей не ограничено, но всегда минимум 50 заявок у нас есть для экспертной комиссии.
А для чего? Для чего проводится конкурс-то в целом? Какая цель у него стоит? Просто выявить лучшего человека, либо...
Кто самый лучший?
Поощрить, замотивировать, показать.
Чтобы было больше волонтеров?
Конечно.
Нужно больше золота.
Нужно больше золота. Антон, а вы были волонтером?
Нет, я не был волонтером, и я более подробно вник... Вообще, я всегда был против волонтерства. Угу.
Почему?
Ну, я считаю, что любая работа должна оплачиваться.
Вот таки, да? Хороший человек.
Да, но это было до того, как я устроился в МРЦ, потому что, когда я вник во все это и видел, что это дает, просто это реально что-то дает, то тогда мое мнение изменилось.
Ну, меня тоже удивляло всегда, почему молодые люди вдруг хотят что-то делать безвозмездно, то есть даром тратить свое время, да. Но я открою небольшую тайну, может быть, для вас это будет удивлением. Совсем давно я был первым президентом Национального клуба волонтеров в Владивостоке. Да, это было на базе в ГУЭСа, и тогда была инициатива Геннадия Евгеньевича Лазарева.
Сейчас он встанет на стул, как мне подчинялись тысячи волонтеров, миллионы волонтеров.
Жень, для начала, чтобы понимание было, да, была идея, да, создание чего-то, а потом появилась работа. То есть, на самом деле, это нельзя сказать, что какое-то просто времяпрепровождение, да. Волонтерство – это работа, это подготовка к мероприятиям, это участие в них, знания. И когда обращаешь внимание на тех молодых людей, которые даже в ВЭФа работают, да, ну, то есть, считай, что весь день на ногах.
Да.
Весь день, и потом тебе сказали большое человеческое спасибо. Вот, наверное, для этого конкурс и есть, да, чтобы не только спасибо это было.
Да, безусловно. Ну, волонтер не работает безвозмездно. У волонтера всегда есть своего рода поощрение. Это не в денежном эквиваленте, это гораздо лучше. Волонтеры получают эмоции, получают новых знакомых, они развивают свои навыки, компетенции. Работа волонтера – это стрессовая работа, да? Они всегда...
Общение с людьми всегда стрессовая работа.
Да, испытывают стресс. Вот они развивают в себе стрессоустойчивость, прокачивают этот навык. После работы волонтера не страшно ничего.
Могу подтвердить.
Работа волонтера и водителем на скорой.
Я могу добавить еще.
Да, конечно.
Что, ну, и насколько я вот наблюдаю, да, что работа волонтера – это большой опыт в организации мероприятий разного рода, крупных, мелких и так далее. То есть ребята видят, как изнутри все работает, как это делается, что делать, как. Поэтому, по сути, из них могут вырасти отличные менеджеры.
На самом деле, это еще и большое количество контактов, которых молодым людям не хватает. Я помню, когда проводилась Олимпиада в Сочи, большая команда волонтеров отправлялась на Олимпиаду и из Владивостока в том числе. Был целый конкурс, и там в этом конкурсе участвовали не только молодые люди, насколько я помню. Да, и сейчас волонтеры – это не только молодежь ведь.
Нет, я, кстати, хотел спросить, волонтеры. Сколько примерно средний возраст волонтеров? Вот?
Ну, сейчас этот возраст увеличился. У нас есть детки 5 лет, которые помогают на мероприятиях, на некоторых, ну, там, прийти на субботник, цветочки посадить под присмотром родителей, под нашим присмотром. И есть корпус серебряных волонтеров. 85 лет женщине, 3 года в волонтерстве.
То есть, теоретически, можно сказать, жене и детям, я ушел.
Я волонтер сегодня, да, и ушел куда-то. Ну, вот сам конкурс, какие у него этапы, какие призы, подарки будут? Давайте о нем еще.
Ну, призы, подарки я не буду, конечно, раскрывать эту тайну.
Ну, нас никто не слышит. Расскажите чуть-чуть.
Конкурс проходит в... Ну, можно сказать, наверное, в один этап мы принимаем заявки, никакой публичной защиты не будет, все будет заочный, да, этап, когда экспертная комиссия будет рассматривать заявки, которые подали ребята, там заявление на участие в конкурсе и портфолио, собственно, которое будет рассматривать экспертная комиссия. Ну и по итогам будут выявлены победители в разных номинациях. Причем, как показывает практика прошлых лет, иногда не хватает тех номинаций, которые изначально обозначены в положении, и экспертная комиссия оставляет за собой право вводить новые номинации, потому что, ну, ребята активные, хочется поощрить, а этой номинации не предусмотрено.
Был какой-то момент, наверное, несколько лет назад, когда количество волонтеров было какое-то неимоверное. Каждый второй чуть ли не хотел стать волонтером, поучаствовать в каких-то мероприятиях, как-то себя проявить. С чем связан вообще рост, по вашему мнению, волонтерства? Почему это стало популярным и нормальным?
Ну, во-первых, об этом стали говорить. В прошлом году был год добровольца, принят федеральный закон о добровольчестве, и это стало, ну, не знаю, какой-то модно, наверное, для молодежи. И плюс работает сарафанное радио. Ребята, которые приходят, которые уже попробовали себя в качестве волонтера, они приходят в класс, в колледж, рассказывают, блин, там так классно, там такие четкие ребята, мы так классно провели время, а другие слушают, думают, нам бы тоже хотелось, а мы можно мы тоже придем?
Кстати, ну, вот по приходит. Поводу проекта «Доброволец», радио «Комсомольская правда» в лице, кстати, Романа Карманова принимала большое участие в этом проекте и получил большое количество наград за этот проект и поощрение в том числе, и повлияло, может быть, даже и на тот самый федеральный закон. Антон, что вас удивляет всегда в людях, которых мы называем волонтеры? Ну, вот что повлияло на изменение мнения, что волонтерство необходимо?
Ну, вы про Владивосток спрашиваете?
Да, Владивосток, конечно.
Ну, мне кажется, что почему люди стали, ну, больше людей, точнее, подростков, идти волонтеры, возможно, это связано с строительством новых каких-то концертных комплексов, ну, та же Фетисов-арена, uh-huh. да, и так далее, где проходят большие крупные мероприятия, где волонтер может поучаствовать, ну, зайти бесплатно, грубо говоря, uh-huh. да. Но, естественно, он туда не попадет просто так. Это человек, который должен уметь и обучаться, ну, на более ранних стадиях, то в том же МРЦ, там, каких-то волонтеров Приморского края, то есть просто так тебя туда не возьмут. Может быть, ну, подростки начинают понимать, что есть от этого плюсы и идут в это.
То есть, да, не только, чтобы себя занять, не только потому, что это модно.
В том числе, чтобы себя занять, потому что ты, ну, они, ребята, понимают, что это новые друзья, новые знакомства. А что меня удивляет в этих людях, это... Они постоянно улыбаются.
Что бы ни происходило, да?
Я не видел грустных волонтеров.
Что-то пошло не... Нет, я, кстати, на одном из ВЭФов видел девушку, которая на самом деле пришла вот работать волонтером, но она устала от того, что она в первый день была на каблуках. На второй день ВЭФа, да, было замечено, что обувь уже была более комфортная, но вот в 16.00, там, 16 с копейками, ну, смотреть было на самом деле на нее жалко. А кто такие волонтеры? У многих есть мнение о том, что волонтеры – это те люди, которые помогают больным, которые помогают кому-то, кто попал в сложную житейскую ситуацию. Ведь большинство именно так складывается мнение.
Слушай, мне кажется, это такой достаточно большой, объемный ответ должен быть. Давай предлагаю паузу чуть-чуть, да, паузу.
Хорошо, будет пауза тогда у нас. 230-22-52 – номер нашего студийного телефона. Совсем скоро вернемся мы в эфир.
Что приморцу хорошо.
Это радио «Комсомольская правда», в студии Евгений Штыгайло, Илья Кузнецов, Павел Краснов тоже в студии, за кадром нашей видеотрансляции находится Павел. Павел так обратил на меня внимание, пока в наушниках что-то делал. И вместе с нами сейчас в студии...
Огромная, большая команда из двух человек. Это Антон Шумейко, начальник отдела по социальной работе с молодежью, и Юлия Бурцева, начальник отдела и программ молодежного ресурсного центра.
Итак, все-таки, вот у многих есть понимание того, что вот волонтер – это тот человек, который помогает кому-то, кто нуждается в помощи. Это не так. То есть определение социальное волонтерство, да, и какое-то другое. Или давайте вот какую-то ясность несем нашим слушателям, чтобы было понимание, о ком мы беседуем-то.
На самом деле волонтеры действительно это люди, которые помогают. Помогают на разных мероприятиях, просто принято разделять виды волонтерской деятельности. Есть социальная, событийная, патриотическая, экологическая, медицинская. Их очень много, видов волонтерской деятельности. Но когда человек для себя решает, что он хочет заниматься волонтерством, нет какой-то узкой направленности. Не обязательно надо заниматься только социальным волонтерством, к примеру, или только событийным волонтерством. Можно реализовывать себя во всех сферах, и если где-то что-то больше легло на душу, нашло отклик в душе, то этим уже заниматься более углубленно, реализовывать проекты, писать проекты в этом направлении, привлекать ребят, единомышленников, развиваться тут. Ну, как бы, все зависит от желания.
И тут кто-то появился, да, человек говорит, у меня свое видение будет, да, мы волонтеры леса. И ушел, да.
Экологическое
это Робин Гуд, помните, да, он жил в лесу со своей командой, тоже был волонтер, кстати, да, помогал кому мог.
Да, Алексей. Отбирал.
Социальным волонтерством занимался.
Вот Алексея Самуськова бы спросить, был ли он волонтером, но сегодня его в студии нет.
Мне кажется, он был.
А ты был волонтером, нет?
Я всегда волонтер.
Всегда волонтер. Если кому-то необходимо провести мероприятие, это Евгений Штыгайло.
Да. Серебряный волонтер.
Ну, так себе. Это серебра на самом деле. Но все-таки сейчас какое количество волонтеров в Владивостоке, в Приморском крае? Набирает ли обороты это движение?
Перепись волонтеров.
Переписи волонтеров нет. Сказать точную цифру, сколько их сейчас в городе Владивостоке, я вам не скажу, потому что существуют разные волонтерские организации, у всех свои корпусы. Сейчас, так как это популярно, многие вузы, институты, колледжи на базе своего учебного заведения создают корпусы волонтеров. Что касается волонтеров молодежного ресурсного центра, тут проще. У нас есть группа в WhatsApp, через которую мы работаем с ребятами. 254 человека, они постоянно обновляются, кто-то прибывает, кто-то уходит, это нормально. Ну вот у нас пока такая цифра.
Так, обратил внимание на группу волонтеров, да, оп, обновляется, появляется кружочек, человек обновился. Обновился, все, новый человек, новая фотография. Но кто-то уходит, да? конечно, кто-то безусловно недолго задерживается?
Сейчас объясню, почему уходят. Потому что, во-первых, мы закрываем городские мероприятия и работаем со школьниками. Наши волонтеры – это дети-школьники и студенты колледжей. Естественно, ребята вырастают, хочется чего-то большего. Это уже Приморский край, да, волонтеры Приморья. Они уходят туда, выезжают по России на какие-то серьезные конкурсы. Ну, вот как Олимпиада в Сочи говорили. Кто-то поступает в высшее учебное заведение, там есть свой корпус волонтеров, ребята вступают в него, и, соответственно, учеба, работа в том корпусе, ну, естественно, люди растут, уходят, к нам приходят новенькие, мы их взращиваем.
А потом тяжело расставаться, да?
Ну, мы их всех любим, они нас тоже...
Но волонтером может стать, по большому счету, любой.
Абсолютно.
Да. Если он вменяемый.
Так, ну, это критерии такие, знаете ли. Человек приходит, да, с флагом, не знаю, с флагом, с веселым Роджером, да, его, наверное, говорит, не-не-не-не-не, с флагом нельзя. Так, но есть какой-то критерий? Какой-то вот параметр? Рост, нет, вес, возраст, что еще? Коротко стриженный, наоборот, длинный, что?
Все желающие, кто не боится, кто хочет побороть в себе какие-то, может быть, зажимы, стеснения, кто боялся разговаривать с людьми, но очень хотелось, приходят пробовать.
Святители Иеговы.
Я, конечно, пошутил про вменяемость.
Нет, конечно, конечно.
Просто были случаи, что дети... Потому что волонтерство для нас это еще одна из форм профилактики. То есть мы стараемся еще и детей, которые стоят на учете в полиции, ну и в другие, на других формах учета затянуть в это движение, потому что это, чтобы дети понимали, что есть другая сфера, где совсем по-другому себя ведут, где более добрые отношения, где... Ну, в общем,
где, где нет ситуации человек-человеку-волк.
Да, 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 нет. И такие случаи у нас бывали, что ребенок, который стоящий на учете в ПДН, в полиции, приходит волонтерить, ну, видит это все, ну, постепенно исправляется.
Ну, если ребенок, если подросток не видит иной ситуации, да, к примеру, если он находится где-нибудь за пределами Владивостока, и мы знаем, что есть места, где просто ребятам заняться нечем, да, и он потом приезжает в Владивосток для обучения, и он привозит с собой тот самый жизненный багаж. Ему необходимо же показать, что есть другая сторона медали, что есть другая жизнь. Я отмечу еще одну очень важную вещь. Иногда, даже заканчивая вуз, либо школу, да, устраиваясь на работу, молодые люди не могут показать ничего. Не могут показать ничего в своем резюме. О себе рассказать ничего не могут. Насколько важно для ребят указать то, что они работали. Работали уже на мероприятиях. То есть стремятся ли они к этому? Охватить большее количество мероприятий. Показать большее количество работы.
Конечно, они стремятся. У волонтеров есть волонтерская книжка. Это своего рода трудовая книжка волонтера. Туда записываются все мероприятия, где он участвовал. И, безусловно, устраиваясь на работу, мы всегда об этом говорим, что в своем резюме надо указывать, что имеется волонтерская книжка, ее предоставлять, потому что работодатель, когда принимает на работу, видит активного человека, да, если у него там куча мероприятий, он ответственный, он пунктуальный, он стрессоустойчивый. Конечно, такой сотрудник будет иметь плюсы перед тем, у кого это...
То есть вы советуете будущим работодателям обращать внимание на таких... Я не просто так спрашиваю.
Да.
Буквально два дня назад позвонила мне девушка и говорит, хочу работать на радио, очень хочу. Конечно, вопрос, а где вы работали, что вы делали? И девушка мне перечислять начала мероприятия, на которых работала, ведущим помогала и так далее. Но опыта работы нет, жду от нее резюме. Вот уже два дня прошло, пока составляет. Опишите хотя бы, что вы делали. Ну, это долго. Ну, значит, долго буду ждать в виде письма. А обычно сколько мероприятий проходят волонтеры?
Это все зависит от желания ребят и от свободного времени. Повторюсь, да, что мы работаем со школьниками. Если это 9-11 класс, мы понимаем, что это экзамены, подготовка, репетиторы. Тогда они немного выпадают. Ну, они там, мы с вами, но мы учимся. А ребята, у которых больше свободного времени, соответственно, они охватывают больше мероприятий. И у всех разные цифры. Ударник волонтерского труда... Наш волонтер, у него уже вторая волонтерка, потому что первая закончилась.
Слушайте, так, сейчас я еще один вопрос задам. Что такое первая закончилась?
Волонтерская книжка, он ее получил, отработал такое количество мероприятий, что в книжке места не осталось.
Как трудовая, было получается.
Некуда. Как трудовая, да.
Он завел
уволился вторую
и продолжает ее заполнять.
Но это своего рода официальный документ, то есть он выдается, насколько я понимаю, Приморским краем, да? Ну, заверяется или как?
Да, да.
официально
администрации
документ?
Приморского угу. края. Да?
Абсолютно.
Да. Это я к тому же, что работодателям необходимо на этот документ обращать внимание. Молодые люди делают не
просто так. В отличие от ПТС,
так.
Хорошо, когда их несколько.
Да? Несколько, да.
Что это не второй волонтер в записи.
Не копия, там дубликат волонтерской книжки. Но максимальное количество мероприятий, сколько было, вот если у человека вторая уже идет? Ну, плюс-минус.
Больше 100
мероприятий. Больше 100 мероприятий, каждое мероприятие минимум 1.5 часа.
Он ходит возле строя и говорит, значит так, вы все тут от мамки, от папки отлепили. Вот это все, да?
Откуда ты, сынок?
Я себе Вьетнам. Слушай, здорово, очень здорово.
Ребята начинают как волонтеры, потом они вырастают в координаторов, они уже могут сами координировать, ну, как бы... Такой карьерный рост профессиональный тоже присутствует.
Ну, а в каких крупных мероприятиях, может быть, страны, края наши волонтеры отметились и были замечены? Потому что в Владивостоке, в Приморском крае, волонтерское движение на самом деле немного активнее, чем по России. То есть у нас показатели на самом деле повыше. Ну, это моя информация. И наши волонтеры, насколько я знаю, более динамичные. Ну, это даже если обратить внимание на тех же вожатых океана, которые часто, кстати, также бывали и работают в качестве волонтеров на мероприятиях, они энергичнее. Какие мероприятия?
За крупные мероприятия не в городе, я вам все не скажу, это курирует Примвол. Uh-huh. Повторюсь, да, что мы за город, за городские мероприятия. Ну, знаю, что точно WorldSkills ребята туда выезжали в Москве на год добровольца, когда тоже было мероприятие.
И WorldSkills сейчас проходит, по-моему, да, тоже мероприятие?
Сейчас
да.
проходит, uh-huh. но в Казани еще было. Вот выезжали. И... По-моему, на всех.
На всех, которые только есть.
Ну да, насколько я знаю, могу ошибаться.
Вот, а вторая часть этого вопроса будет звучать еще более сложно. Какое самое сложное мероприятие, по вашему мнению, вывезли волонтеры на своих плечах в Владивостоке?
По мне, все мероприятия по-своему сложные. Это всегда работа, это каждый раз что-то новое для ребят. Все же зависит от организатора, еще насколько качественно организовано мероприятие.
Ну, организаторы сами...
Ну, я, наверное... Дайте я скажу.
Да, конечно, конечно.
Наверное, мне кажется, что одни из самых крупных и таких тяжелых мероприятий по организации — это День города и День тигра. Ну, может быть, ты еще какие-то знаешь. Ну, в смысле,
работа... 9 мая, много, да. Бессмертный полк.
Да, Бессмертный полк еще. Это очень тяжело, на самом деле, потому что люди там... Ну, прорываются сквозь волонтеров, а там, ну, нужно все-таки организацию держать, иначе начнется давка. Там,
а прочее. Часто обращаются, к примеру, организаторы какого-то мероприятия большого за помощью? Постоянно?
Постоянно. Да.
То есть знают, что есть, так сказать, бесплатная рабочая сила, да, и могут уже потом привлекать ее.
Момент, да, уточнюсь, мы не позволяем использовать наших детей как бесплатную рабочую силу.
Вот, это самое главное, это то, что необходимо знать любому человеку, кто обращается за помощью в проведении того или иного мероприятия. Нам паузу сейчас необходимо будет сделать на несколько минут. Константин Михайлов с новостями совсем скоро появится в нашей программе. Ну, а затем уже также мы выйдем в эфир и продолжим наш диалог. У нас есть еще одна очень важная тема для диалога.
Что приморцу хорошо.
В студии радио «Комсомольская правда» вместе с вами Евгений Штыгайло.
Здравствуйте.
Илья Кузнецов. Вы в гостях начальник отдела по социальной работе с молодежью Антон Шумейко и начальник отдела и программ молодежного ресурсного центра Владивостока Юлия Бурцева. Кстати, мы уже сказали, что будет у нас чемпионат по лапте.
Будет.
Так, во-первых, что такое лапта?
Что такое лапта, да, для начала?
Ну, это игра такая напоминающая, точнее, это бейсбол напоминает лапту, но лапта — это у нас, получается, старая русская игра с битой и мячом теннисным, в данном случае теннисным.
Почему теннисным?
Но это самый такой приближенный...
Мы играли баскетбольно.
К оригиналу мяч, да.
Так, лапта. Я знаю, что... Ну, как знаю, я подсмотрел. Она у вас с собой есть, бита.
Есть, да.
Есть. Она плоская.
Нет.
Нет, она такая же, как и...
На самом деле их три вида. Ну, потому что каждая бита для определенного возраста. Там с такого-то по такого. Есть плоский.
Как играют в лапту? С какой смысл ее?
Смысл игры в лапту. Есть две команды. по минимуму должно быть по 6 человек. То есть есть команда защиты, есть команда нападения. Команда нападающей, да, они, получается, должны отбить мяч, который... Ну, один человек из команды у них всегда подает, подбрасывает мяч, и, получается, тот, кто сбитый, должен отбить и правильно отбить, потому что есть свои очень четкие правила по удару, например. Стоит ему там ударить не из-за головы, там, а из-за плеча, все, удар не засчитан. Вот, отбить мяч и добежать, то есть есть линия дома, так называемая, есть линия кона, или мы его еще называем, чтобы запомнили, дом 2.
Вот. Ну, нормальное название, да.
Дом 2, вот.
И, кто не попал, тот на лоб.
Ребята должны правильно отбить мяч, обязательно правильно отбить мяч, чтобы он не улетел в ауты, добежать до дома 2 и вернуться обратно. И тогда он приносит 2 очка. Если его не выбьют. Те, кто поймает
битой.
Мяч. Нет, мячом.
Мячом.
Да, то есть команда защиты должна поймать мяч и выбить человека.
Понять, как играть, невозможно.
Надо играть.
Нет, надо играть, надо попробовать и понаблюдать, как это происходит. Я лишь со слов понял одно. Когда зарождался бейсбол, там вот прародители бейсбола просто взяли за основу лапту, да, и упростили правила. Потому что в лапте, судя по всему, сложнее, да?
Мне кажется, да.
Посложнее, на самом деле.
Мне кажется, да, сложнее.
Это тот самый вопрос, да, сколько пинчеров на базе, да? Нет на базе пинчеров.
Мне кажется, что лапта такая, знаете, смесь сифы. Бейсбол, если говорить другим таким. Бейсбол и сифа. Ну, это
мои любимые. Все мои любимые игры.
Все любимые игры.
Но могу сказать так, что как только подростки... Ну, бывают такие, что, знаете, ой, да что это вот, что за название такое? Ну, я сам так думал, что да что за название такое? Лапта. Лапта какое-то такое нелепое.
Не могли назвать что-нибудь более продвинутое?
Да, там...
Кончпасю!
Идем играть.
Лапбол, там, сифа та же. Сифа сбитый. А потом, когда начал вникать в правила, ну, я могу так сказать, я прочитал раз 100. Я не понял ничего.
Ну, вот мы сейчас тоже вот со слов ничего не поняли, за этим надо наблюдать. А почему лапта? Вопрос такой, ну, есть же более простые шашки. Виды спорта. Ну, это для тебя самый простой, на самом деле, не
Нет,
очень.
Нет, но это идея была, мол, что мы будем делать в плане спортивном. Ну, потому что молодежный ресурсный центр тоже хочет проводить спортивные какие-то мероприятия. Что можно сделать? Ну, бейсбол есть там. Не знаю, единоборство они есть. Там,
панкратион то... есть, панкратион, да. Не сможет есть, молодежный ресурсный центр провести еще один турнир по панкратиону. Да. Хоккей есть, тоже есть. С адмиралом тягаться тяжеловато
Плюс
будет.
Плюс есть даже дворовый хоккей, который управление спорта проводит, грубо говоря.
Дворовый футбол, дворовый хоккей тоже есть.
Дворовый футбол мы как раз-таки проводим.
Тоже вы
проводите. Но среди подростков. То есть это, опять же, среди школьников, подростков. А давайте возрождать дворовые игры старые.
У меня есть еще одно предложение, это квадраты. Квадраты – самая популярная дворовая игра.
Возможно. Но вот в этом году мы начали проводить городки.
Городки «Чижик-пыжик». Замечательная игра была. Ты играл в «Чижик-пыжик»?
Да.
Когда тебе палка прилетает в лоб, ты ее должен
очень,
поймать.
Очень хорошая, да.
Городошный спорт, да. Я когда начал его вникать, я узнал, что это официальный вид спорта сейчас.
Да.
Я немножко попутал.
Да.
И представляете, ну...
Как... У нас-то были олимпийские резервы, получается.
Какие впечатления, когда ты приходишь в школу... Ты в эту игру еще играл, ну, я по возрасту еще играл в эту игру. Я прихожу, я им начинаю все чертить, они смотрят, как на дурака на меня просто. Зачем эти палки, зачем я ставлю эти фигуры? И когда начинают играть, они просто, ну, заражают.
Это азарт.
Да, они начинают, как? И когда палка перелетает через фигуру и не попадает, там все школьники за голову хватаются, говорят, как? Да не может быть.
Ну, вот если лапта, сколько команд уже заявилось, с чего начиналось все, как это вообще развивается?
Знаете, я не с самого начала развития лапты в молодежном ресурсном центре, но мы, сколько сейчас заявилось, вообще обязательно играют те, кто уже играл, особенно те, кто выходили в финал, то есть это первые, вторые, третьи места. Сейчас, наверное, уже команд 15, наверное, точно есть.
15
всего.
Команд, в каждой минимум 6 человек.
Возможно,
то есть довольно...
их будет больше, возможно, да. То есть обычно там проходит человек там 300-400.
А какое обмундирование, какая экипировка необходима?
Ну, на тренировках, то есть мы же проводим еще мастер-классы, прежде чем... у нас же турнир проводится среди подростков 2003-2005 года рождения. То есть такие, которые играли, но уже не подходят по этому возрасту, поэтому приходится приезжать в школу еще
ты
раз.
Ты старый, ты не играешь в лапту.
Да, ты старый, поэтому приходится приезжать в школу и для новых детей там этой школы проводить мастер-класс, которые тоже, естественно, с первого раза не понимают, что и к чему. Ну, раза 3-4 проводишь, им показываешь, они очень сильно...
Насколько физика важна в этом виде спорта? То есть насколько надо себя готовить, бегать, легкая атлетика, плавание, чтобы развивать какие-то навыки, скиллсы те самые?
Лапта сама по себе развивает все эти скиллсы, но я могу так сказать, чтобы хорошо играть, нужно уметь, ну, во-первых, отбивать мяч, это... Я всегда говорю, хочешь по нему попасть, просто смотри на него. Вот. Потом нужно обязательно нужно быть дисциплинированным, потому что, по моим наблюдениям, выигрывают те, у кого есть строгая дисциплина в команде. Там, ну, там если ты начинаешь эмоции показывать, как-то злиться, психовать,
кидать в него палкой,
всегда проигрываешь, да. Потому что там даже есть такие правила, там пнул биту, желтая карточка. Пнул мяч ногой, желтая карточка.
Волейбол то же самое. Коснулся мяча.
Пнул судью.
Ты знаешь, да. Был момент, когда у меня мяч сорвался и попал в судью, я был дисквалифицирован на целую игру. Да, это считалось вроде как, что я специально судье в голову попал мячом, но на самом деле не было такого. Не хотел, сорвался мяч,
как
но меня
дисквалифицировали. 200 метров попасть специально судью в голову.
Тем более волейбольным мячом.
Выигрывают те еще, кто хорошо дает пас и кто его ловит, естественно, мяч теннисный.
Я вот аналогию проведу, да, в любом случае и в волонтерстве, и в лапте, да и в любом виде спорта важна команда. Если даже взять большое мероприятие, да, которое проводят или помогают провести волонтеры, если не будет команды и не будет понимания, кто что должен делать, куда идти и нести ответственность, и тем более, когда кто-то скажет «это не моя работа», я не должен этого делать. Это разрушение команды. В лапте я вот пока не понимаю, как выстраивалась бы команда, да, но наверняка, как и в каждом виде спорта, есть свой лидер.
Я могу очень хорошо объяснить это. Смотрите, если в команде не будет лидера, то тогда начнется паника и хаос среди тех, кто должен сейчас выходить на биту, например. Угу. Будет непонятно, кто... Там же есть еще замена, да, кто выходит на замену, кто нет. Я всегда обычно говорю детям, обязательно выбирайте капитана команды и прямо сейчас. И это не должна быть, типа, торговаться с ним не должны. Он должен четко сказать, кто сейчас бьет, кто сейчас подкидывает мяч, кто бежит. Капитан определяет, допустим, что есть такие моменты, когда, например, до конца игры остается 5 минут, у команды всего два промаха, может быть. То есть два раза промахнулись, меняются. Так вообще они могут и 4 раза промахиваться. Вот. Но есть такие, которые плохо бьют, но хорошо бегают. И вот если капитан разберется в этом, кто должен бить, кто не должен бить, кто лучше побежит,
кто должен убежать, кто
если капитан в этом разберется, если он будет всеми руководить, то тогда они и победят.
Здесь я также, наверное, буду проводить аналогию с волонтерством. Да? Ведь очень важно определить, кто из волонтеров выполняет какую работу. Как это обычно определяется?
Все определяется очень просто. Координатор разговаривает с организатором непосредственно, получает функционал для волонтера, да, зоны ответственности, и координатор уже назначает из группы ребят, которая записалась, кто за что будет отвечать. Иногда это делается заранее, до того, как ребята пришли на мероприятие, ну, так сказать, право выбора дается. Но координатор это все потом регулирует, что-то переставляет, где-то меняет. Еще такой момент, когда к нам обращаются организаторы в просьбе предоставить волонтеров, да, в помощь, мы всегда проговариваем, чтобы они четко понимали, что будут делать ребята. Чтобы не было такого, сколько человек вам надо? Ну не знаю, давайте 50, там разберемся. Нет, сразу нет, потому что...
У нас там еще машина подъедет, разгрузить надо будет.
Если приезжает там 50, а мы не понимаем, что вообще хотим от ребят, вот ты иди туда, не знаю куда, вот ты вот тут постой, а этим что делать? Ну, еще не придумали, пусть посидят, мы что-нибудь придумаем. Ребята, если работают волонтерами, они должны быть заняты. Они четко должны понимать, за какой функционал они отвечают. Поэтому мы просим прописывать заранее примерный функционал, понятно, что он будет корректироваться на мероприятии, и ребятам, когда проводится инструктаж до начала мероприятия, им четко обозначаются зоны ответственности. Что касается грузчиками, мы всегда говорим, что наши дети – это не грузчики, есть специальная рабочая единица, которая получает деньги за это дело, поэтому что-то тяжелое двигать, переставлять – нет. это школьники, это дети, не надо, чтобы они поднимали тяжелые и надрывали спины. Если стульчики перенести, ну, там, вынести стульчик на сцену, понятно, что это не грузчик, ну, как бы, без проблем.
Смотря какой стульчик.
Тут рояль.
Да, тут получается, что координация важна, потому что у каждого волонтера свои способности, как у каждого.
Нам паузу надо сделать, паузу.
Хорошо.
И мы продолжаем. Напомню, что в гостях в студии радио «Комсомольская правда» начальник отдела по социальной работе с молодежью Антон Шумейк и начальник отдела и программ молодежного ресурсного центра Владивостока Юлия Бурцева. Когда, где будет проходить чемпионат по лапте?
Это сложно сказать, потому что каждый раз локации меняются.
Это скрытый чемпионат, как...
Нет, это не скрытый. Нет.
Бойцовский клуб,
никто не должен... Первое правило, никто не говорит о лапте, да?
Нет, просто каждый раз мы договариваемся со школами, на каком стадионе провести, может быть, в каком-то спортивном зале. Это везде разные, всегда разные локации, потому что все зависит от расписания школ.
Но сейчас на «Авангарде» же стадион застелили.
Для чего?
Ну, вообще, в целом.
Там каток будет на «Авангарде». Это зальный вид спорта? В него можно играть в зале?
Вообще, мы играем в лапту по правилам мини-лапты. Поэтому зал вполне подходит.
Зала хватает, да?
Да.
Уже определено...
Но чемпионат, именно как чемпионат, он проходит, естественно, на открытых площадках и проходит уже в теплое время года, то есть летом. Сейчас будут проходить отборочные.
А если провести чемпионат на снегу? Все же любят он футбол на снегу. Кстати, новый вид спорта – это волейбол на снегу. То есть, есть пляжный волейбол, есть снежный волейбол. Играют, правда, так вот, одевшись потеплее.
В шубах.
Да, в норковых, как всегда, любят, в пуховиках.
Мне кажется, они устанут играть. Это будет бесконечно просто. Но это тяжело. Но это очень активный вид спорта. Там постоянно носятся, постоянно туда-сюда бегают. Тем не менее, если говорить про волейбол, как вы говорите, в волейболе ты можешь некоторое время постоять. В лапте у тебя не получается постоять.
Я приглашу вас с нами поиграть, посмотрим, как можно постоять в волейболе. Насколько вообще популярна лапта у подростков? Насколько сейчас большое количество детей хотят играть, либо поиграл, попробовал и потом вернулась, попробовал там другой вид спорта какой-нибудь?
Ну, все те, кто уже играл, они всегда возвращаются. А даже учителя говорят, что к ним уже в самом начале учебного года дети сами подходят, спрашивают, когда? Когда они придут? Где наши биты? Дайте нам поиграть.
Им биты не дают, пока не будет уже официально там ЕГЭ сдан, да? После этого, пожалуйста.
Мы когда приходим с мастер-классами, мы сначала показываем, как играть, потом оставляем биту, договариваемся с учителем физкультуры, что эти дети должны приходить тренироваться, и они уже сами там до чемпионата тренируются с нашими битами, потом возвращают.
Юль, много волонтеров изъявило желание поиграть в лапту?
Волонтеры в лапту не играют, они помогают ее проводить.
То есть участвуют все-таки, да?
Как организаторы.
Нет, я имею в виду, что вот волонтер помогает участвовать кому-либо, да, в организации мероприятия. А потом смотришь, опа, а он уже в команде с кем-то. Уже нет, я здесь лучше поиграю.
Реально без волонтеров провести чемпионат по лапте невозможно.
Знаете, многие мероприятия без волонтеров провести невозможно. Просто сейчас это стало нормой, что есть молодые люди, есть немолодые люди, которые помогают. И еще, если взять там ситуацию 15-летней давности, определение как волонтер, да, звучало на самом деле для кого-то, возможно, и обидно. Сейчас это нормально. Мы знаем, что мы, заходя куда-либо на мероприятие, на открытие чего-нибудь, на выставку, на спортивное соревнование, состязание, куда-либо, мы видим человека, который стоит и кому-то подсказывает, либо помогает, и мы его автоматически называем волонтер. Да. Это может быть сотрудник компании, это может быть специально обученный человек-навигатор, кто-нибудь. Но мы называем его волонтер.
Ну, люди привыкли к такому, что, заходя на какую-то площадку, на мероприятие, всем всегда нужна помощь. Нужно выяснить информацию, куда идти, что делать, и сразу выхватывают глазками из толпы человека, который отвечает на вопросы.
Который испуганно стоит, смотрит.
Чаще всего это волонтер, да, они к нему бегут. Они считают, что волонтер знает ответы на все вопросы, может помочь.
Курс доллара сегодня.
Может излечить от любой болезни.
Да, одним жестом, да. Заряжает воду, тут же дают ее попить.
Вырастить твоих детей.
Да, нет, а на самом деле частенько так и есть. Что волонтер знает ответы на многие вопросы.
На все.
Ну, не на все, скажем. На все
касающиеся мероприятия.
Хорошо, у нас есть еще буквально 4 минуты на наш диалог. Планы. Давайте о планах немного. Планы на следующий год выстраивались ли уже? Подведение итогов этого года.
Подведение итогов в этом году. Провести 5 декабря конкурс по добровольцам. Подвести итоги, выявить победителей, наградить с новыми силами, отдохнувшись на праздники, снова в бой.
Но это будет следующий год, выстраивался уже он в планах?
Как таковые планы на мероприятия у волонтеров выстроить сложно. То есть базовые, которые вот там День города, День тигра, День рождения тигрят, они из года в год повторяются. А есть мероприятия, которые возникают хаотично, когда организатор решил что-то провести. Что надо? Волонтеры. Где есть волонтеры? Вот тут, дайте нам волонтеров. Это всегда новые мероприятия. И предугадать, какое количество их будет, и как-то включить в план невозможно. То есть базовые уже намечены, а что там будет дальше?
Радио «Комсомольская правда» на следующий год большое количество мероприятий запланировано. В том числе и фестиваль семейной рыбалки. Будет такое событие, да. Будем рыбу ловить семьями. Будем звать вас в гости.
Отлично.
Но не так, чтобы поработать, помочь. Просто в гости. Приходите с молодыми волонтерами показать, как мы организовываем. Антон, планы?
Ну, планы продолжать в том же духе, конечно.
Отличный план!
Да, да. Но нет, у нас-то формируется план на год. Но это таких масштабных. Но у нас просто может возникнуть идея какая-нибудь в течение года. И вот она станет новой. Например, как вот форум театр мы проводим сейчас. Он буквально с августа возникла эта идея. Точнее, она была перенята с европейской части страны. Сейчас проводим. И, кстати, в этих мероприятиях форум театра участвует, в профилактических мероприятиях участвуют волонтеры. Также они приходят.
Волонтеры, насколько креативны сейчас? Насколько важно слышать их предложения по усовершенствованию? Либо это все-таки как направление? Дали вектор и движение? И вот...
Нет, на самом деле это не так. Волонтеры очень креативные. У многих ребят есть идеи, есть проекты, которые реализуются. Волонтеры с энергоколледжа, которые только начинающие ребята, они уже на молодежной инициативе выступали с 2 проектами. То есть они решили провести. Один из проектов получил грантовую поддержку, второй проект будет реализовываться при поддержке молодежного ресурсного центра. Как бы есть проект, который буквально вчера проходил. Это поэтический ринг. Это тоже волонтеры. У них появилась идея, они решили ее реализовать, и это стало уже традицией. Вот ежегодное мероприятие, да, уже который год оно проводится.
Ну, то есть волонтеров поддерживают в том числе и грантово. То есть различные проекты, об этом тоже забывать не надо. У нас меньше минуты остается. Пожелания от вас, участникам полуапте, как я понимаю, пожелания должны прозвучать, и волонтерам. Так, кто начнет?
Волонтерам... Подавайте заявки, приходите, пишите, всем рады. Всех принимаем в нашу большую дружную семью. Будем делать классные вещи, реализовывать много проектов. Мы всех ждем.
Так, и еще 20 секунд есть.
А тем, кто уже участвует, хочу сказать, что желаю выиграть этот чемпионат, быть более дисциплинированными, это поможет. А тем, кто еще не начал, советую попробовать, и вы однозначно затянетесь в это.
Спасибо большое за этот диалог. Спасибо. Возвращайтесь в студию. Там будем рады.
Что приморцу хорошо.